Глава 17. Позже, в отдельном кабинете премостного ресторана, Марвин извинился за резкие слова, что вырвались у него не от души, а от вспыльчивости. Но женщина, грациозно помахав лапкой, отказалась принять извинения. «Вы ведь правы», — сказала она, — «мой поступок — поступок идиотки или безумной, или и той, и другой. Боюсь, ваше определение точно. Надо было дать мне прыгнуть». Марвин заметил, что она красива, миниатюрная, ему едва по грудь, но сложена безукоризненно. Брюшко подобно точеному цилиндру, гордая головка наклонена к телу под углом 5 градусов, от такого наклона щемило на сердце. Черты лица совершенны, начиная от милых шишечек на лбу и кончая квадратной челюстью. 2 яйцеклада скромно прикрывают белый атласный шарф, покоряя принцесс, обнажая лишь соблазнительную полоску зеленой кожи. Ножки в оранжевых обмотках, подчеркивающих гибкие сегменты суставов. Пусть она незадачливая самоубийца, для Марвина она была самой ослепительной красавицей из всех, кого ему довелось повидать на Цельсии. От ее красоты у Марвина пересохло в горле и зачастил пульс. Он поймал себя на том, что не сводит глаз с белого атласа, скрывающего и оттеняющего высокие яйцеклады. Он потупился и поймал себя на том, что разглядывает сладострастное чудо, длинную членистую ногу. Густо краснея, он заставил себя смотреть на сморщенную родимую шишечку на лбу. Женщина, казалось, не замечала его пылкого внимания. Она простодушно предложила: «Может, мы познакомимся, раз уж так получилось?» Оба неудержимо расхохотались над ее остротой. «Марвин Флинн», — представился Марвин. «Фристия Хелд», — назвалась молодая женщина. «Я буду звать вас Кэти, если вы не возражаете», — сказал Марвин. Они снова рассмеялись. Затем Кэти стала серьезной. Увидя, как быстро летит время, она сказала: «Еще раз большое вам спасибо. А теперь мне пора». «Конечно», — ответил Марвин, тоже вставая. «А когда мы увидимся?» «Никогда», — проговорила она тихо. «Но мне это необходимо», — воскликнул Марвин. «Я хотел сказать, теперь, когда я вас нашел, я ни за что не соглашусь вас потерять». Она грустно покачала головой. «Вы будете вспоминать обо мне хоть изредка», — прошептала она. «Мы не должны расставаться», — сказал Марвин. «Ничего, переживете», — ответила она, вовсе не в строгом тоне. «Я теперь никогда больше не улыбнусь», — пригрозил Марвин. «Кто-нибудь займет мое место», — предсказала она. «Вы просто демон-искуситель», — вскричал он в ярости. «Мы разошлись, как в море корабли», — поправила она. «Неужели мы не встретимся?» — осведомился Марвин. «Время покажет». «Я бы ходил за вами, как тень», — с надеждой сказал Марвин. «К востоку от солнца и к западу от луны», — произнесла она нараспев. «Как вы немилостивы!» — надулся Марвин. «Я забыла про время», — сказала она, — «но теперь я о нем вспомнила». С этими словами она вихрем метнулась к двери и исчезла. Марвин проводил ее глазами, потом сел за стойку бара. «Один за мою крошку, другой на дорожку», — бросил он бармену. «Все бабы фальшивые», — сочувственно заметил бармен, наполняя бокалы. «При ней и сохну, без нее сдохну. Хандра у меня», — пожаловался Марвин. «Парню нужна девушка», — изрек бармен. Марвин осушил бокал и снова протянул его бармену. «Розовый коктейль за мою голубую мечту», — распорядился он. «Может, она устала?» — предположил бармен. «Не знаю, за что я ее так люблю», — констатировал Марвин. «Но, по крайней мере, знаю, отчего в небе померкло солнце. Среди моего одиночества она преследует меня, как бренчание пианино в соседней квартире. Я буду поблизости, как бы она со мной ни обращалась. Может, все это напрасно, но я сохраню в памяти весну и ее. И не для меня ласкает кроны вешний ветерок, и...» неизвестно, долго ли продолжал бы Марвин свои причитания, если бы где-то на уровне его ребер, на 2 фута влево, кто-то не прошептал: «Эй, мистер!» Обернувшись на зов, Марвин увидел на соседнем табурете маленького толстенького цельсианина в лохмотьях.
«Чего тебе?» — грубо спросил Марвин.
«Вы хотеть видеть тот красивый мучача еще раз?»
«Да, хочу. Но что ты можешь?»
«Я частный сыщик. Разыскивать безвестно пропавших успех гарантирован, иначе ни цента вознаграждения».
«Что за странный у тебя говор?» — поразился Марвин.
«Ламбробианский», — ответил сыщик. «Я Хуан Вальдец, родом из земель Фиесты, что у самой границы. Я сюда, в большой город Норт, я приехал сколотить состояние».
«Чучело гороховое», — ощерился бармен.
«Какая вещь ты меня назвать?» — с подозрительной крутостью переспросил маленький ламбробрианин.
«Я назвал тебя чучело гороховое». «Паршивое ты чучело гороховое», — ощерился бармен.
«Так я и услышать», — сказал Вальдес.
Он потянулся к поясу, вытащил длинный нож с двусторонним лезвием и, всадив его бармену в сердце, уложил того на месте.
«Я человек кроткий, сеньор», — обратился он к Марвину. «Я нелегко обижаться. Право же, в родном селе Монтана-Верде, де лос Преспикос, меня считать безобидной. Я ничего не просить, только разводить пейотовые побеги в высоких горах Ламбробин, под сень того дерева, что называется шляпа от солнца, ибо то есть лучшие в мире пейотовые побеги».
«Вполне сочувствую».
«И все же», — продолжал Вальдец с нажимом в голосе, «когда эксплуататор Дель Норте оскорбляет меня, а тем самым позорит память взрастивших меня родителей, о, сеньор, тогда глаза мои застилают красный туман, нож сам вскакивает ко мне в руку и оттуда без пересадки вонзается в сердце тому, кто обидел сына бедняка».
«Да, с каждым может случиться», — сказал Марвин.
«А ведь, несмотря на острое чувство чести, — заявил Вальдец, — я, в общем-то, как дитя, порывист и беспечен».
«Я, собственно, успел это заметить», — отозвался Марвин.
«Ну, хватит об этом. Так вы хотеть нанять меня сыщик искать девушка?» «Ну, конечно. El buon pano en el arva se vende verdet».
Примечание. «Хороший урожай продается на корню, не так ли?» Перевод с испанского.
«Си омбре», — со смехом ответил Марвин. «И el deseo vence al miedo».
Примечание. «И желание побеждает страх». Перевод с испанского.
«Луис, аделанте!»
«Итак, вперед!» Рука об руку, два приятеля шагнули в ночь под тысячи сверкающих звезд, подобных остриям пик несметного воинства. Глава 18. Выйдя из ресторана, Вальдец обратил смуглое усатое лицо к небесам и отыскал созвездие Инвидиус, которое в северных широтах безошибочно указывает на северо-северо-восток. Приняв его за базисную линию, Вальдец мысленно начертил крест и, с учетом ветра, дующего в щеку с запада со скоростью 5 миль в час, и мха на деревьях, отрастающего с северной стороны стволов роняписа на миллиметр в день, он сделал поправку на восточную погрешность 1 фут на милю и южную погрешность 5 дюймов на 100 ярдов, совокупность эффектов тропизма. Затем, приняв к сведению все данные, зашагал в юго-юго-западном направлении. Марвин последовал его примеру. Не прошло и часу, как они вышли из городской черты на покрытые жневьем поля. Еще через час исчезли последние признаки цивилизации. Потянулось нагромождение гранита и скользкого полевого шпата. Вальдец не выказывал намерения остановиться, и в Марвине смутно шевельнулось беспокойство.
«Нельзя ли все же узнать, куда мы идем?» — спросил он наконец.
Вальдец сверкнул белозубой улыбкой на загорелой физиономии цвета сиены.
«Искать вашу Кэти?»
«Неужто она живет так далеко от города?»
«Понятия не имею, где она живет, — пожал плечами Вальдес.
«Не имеете?»
«Да, не имею».
Марвин остолбенел.
«Но вы же говорили, будто знаете».
«Никогда я ничего подобного не говорил, ни прямо, ни косвенно», — сказал Вальдес, наморщив темно-коричневый лоб. «Я говорил, что помогу вам искать ее».
«Но если вы не знаете, где она живет?»
«Совершенно неважно», — заявил Вальдес, строго подняв куцый палец. «Наши поиски не имеют ничего общего с тем, где Кэти живет. Наши поиски сводятся к простейшей задаче — найти саму Кэти. По крайней мере, так я вас понял».
«Да, конечно», — сказал Марвин, — «но если мы идем не туда, где она живет, то куда мы идем?»
«Туда, куда она будет», — безмятежно ответил Вальдес.
«Ага», — сказал Марвин. Шли они сквозь вздымающиеся чудеса минерального царства и, наконец, пришли к низкорослым холмам, что, как усталые моржи, залегли вокруг искрящегося голубого кита, величественной горной цепи. Прошел еще час, и Марвин опять забеспокоился. Однако на сей раз он высказал свои сомнения обиняками, надеясь выведать тайну хитростью.
«А вы давно знаете Кэти?» — спросил он.
«Ни разу не имел удовольствия встретиться», — ответил Вальдес.
«Значит, впервые увидели ее со мной в ресторане?»
«К сожалению, даже там я ее не видел, ибо пока вы с ней беседовали, я в мужском туалете выгонял из почки камень. Возможно, я заметил ее краешком глаза, когда она распрощалась с вами и вышла, но, скорее всего, то был лишь допплеровский эффект, созданный красным турникетом».
«Значит, вы вообще ничего не знаете о Кэти?»
«Только то немногое, что слышал от вас, а это, по совести, практически ничего».
«Так как же вы собираетесь отвезти меня туда, где она будет?» — возмутился Марвин.
«А очень просто», — ответил Вальдес. «Если бы вы хоть на секунду задумались, вам бы сразу все стало ясно».
Марвин задумался на целых несколько секунд, но орешек оказался ему не по зубам.
«Будем рассуждать логически», — сказал Вальдес. «Какая передо мной задача? Найти Кэти. Что мне известно о Кэти? Ничего».
«Не очень-то вы меня обнадеживаете».
«Но это лишь половина задачи. Допустим, мне ничего не известно о Кэти, но что мне известно об отыскании?»
«Что?» — спросил Марвин.
«Представьте, об отыскании мне известно решительно все», — торжествующе объявил Вальдес, размахивая изящными терракотовыми руками. «Ибо я специалист по теории поисков».
«Почему?» — переспросил Марвин.
«По теории поисков», — повторил Вальдес уже не так торжествующе.
«Понятно», — сказал Марвин, ничуть не потрясенный. «Что же, замечательно. Я уверен, что теория великолепна. Но если вы ничего не знаете о Кэти, не представляю, чем вам поможет даже самая распрекрасная теория». Вальдес вздохнул, отнюдь не демонстративно, и провел красновато-коричневой ладонью по усам.
«Дружище, если бы вам было известно о Кэти все, ее привычки, друзья, желания, антипатии, надежды, страхи, мечты, планы и тому подобное, как, по-вашему, удалось бы вам ее найти?»
«Наверняка удалось бы», — ответил Марвин.
«Несмотря на то, что вы ничего не знаете о теории поисков?»
«Да».
«Что ж», — сказал Вальдес, — «а теперь рассмотрим обратный случай. О теории поисков я знаю решительно все. Следовательно, мне нет нужды знать что-либо о Кэти».
Они безостановочно шагали вверх по склону горы, а склон становился все круче. Выл и хлестал в лицо колючий ветер, на тропинке под ногами появлялись лоскутья инея. Вальдес углубился в тонкости теории поисков, привел следующие характерные случаи. Гектор ищет Лизандра, Адам поджидает Еву, Галахад отправляется на поиски чаши святого Грааля, Фред Добс разведывает сокровища Сьерра-Мадре, Эдвин Арлингтон Робинсон выявляет диалектальные особенности типично американской